закончилась война, и он нашел девушку, собирается на ней жениться и говорит: я на тебе женюсь только при одном условии, если вот у нас в доме вообще не будет никакой связи с иудаизмом. Никакой связи с Торой. Я вот на Всевышнего очень обижен, что он меня так оставил вообще без семьи, без никого, я единственный вообще, кто выжил. И вот думаю, что у нас вообще ничего не было, ни шаббат, ни кашрут, ни свечи, вообще ничего. И у его невесты, к сожалению, была похожая ситуация, тоже была обида на Всевышнего, и вот они согласились строить такой дом абсолютно без еврейских ценностей. И через какое-то время у них родился сын. И все то же, то есть они так же самое воспитывают ребенка вообще без всякой связи с Торой. И вот наступает у ребенка бар-мицва. То есть, естественно, ребенок про это сам не знал, вообще такое понятие. Это было не в Израиле. Но папа, он все-таки решил как-то выделить именно этот возраст у ребенка. И он говорит: идем, сегодня мы с тобой поедем в большой город. Они жили в небольшом городке, поедем по магазинам. И можешь себе выбрать все, что хочешь. Ну, ребенку, да, всегда приятно. У тебя сегодня особенный день рождения. Ребенок спрашивает: папа, а что это у меня особенный день рождения? Он говорит: ну, сынок, я не могу тебе это рассказать, но вот просто я тебе себе подарю все, что ты захочешь. Вот любая вещь, которую ты мне показываешь, все, я ее тебе подарю. И Седер. Они поехали и ходят, проходит уже час-полтора, ребенок никак не может выбрать. И папа говорит: ну все, давай, уже так много времени ищешь, насколько можно. И он говорит: папа, ну подожди, мне нужно выбрать. И вот они проходят мимо магазина иудаики. То есть и там в витринах такая красота, там вот такое, да, и подсвечники, ну, очень разные красивые предметы, связанные с выполнением заповедей. Ребенок смотрит, как завороженный. А у папы затрясло сердце. Вы представляете, он воспитывал ребенка в таком вообще духе абсолютно нееврейском. И тот ребенок вообще, который учился вообще в нееврейской школе, в нееврейском окружении, вот вдруг, да, вот он возле этой витрины, он остановился просто как зачарованный. И говорит: папа, я хочу зайти в этот магазин. У папы уже трясется сердце все сильнее. Говорит: да что тебе здесь надо? Идем, найди себе какой-то там электросамокат, самый, да, там, последней модели, там, знаю, телефон самый-самый там навороченный, супер-пупер. Я тебе все, что хочешь, я тебе куплю. Но почему тебе именно хочется сюда? Папа: я не знаю, все, я хочу сюда. Он зашел, он ходит по этому магазину. И как вы догадываетесь, почему это рассказывали на Хануку? Его выбор остановился на Ханукие. Причем не самая красивая, наоборот, она была деревянная, какая-то такая вообще странная. Но вот прямо его глаза, вот он не мог отвести глаз. Говорит: папа, я хочу эту ханукию. А подарок говорит: нет, это вообще не продается. А он говорит: нет, папа, все, я хочу эту ханукию. Папа говорит: да ты что, что за глупости, посмотри, она старая, на нее думаешь, она рассыпется вообще, зачем она тебе нужна? Вообще, ну, я тебе лучше куплю что-то такое вот по последней моде, или какую-то самую там хорошую одежду, или там абонемент, не знаю, там самый там лучший спортзал. Что, вот что ты захочешь, все сделаю. Зачем тебе это надо? Это ветошь, да? Нет, папа, я хочу эту ханукию. Ты мне обещал? Все, выполняй. И все. Они говорят продавцу: сколько это стоит? Нет, это вообще не продается. Это не вещь очень дорогая. Ее сделал один еврей во время Холокоста в концлагере. Я ее не продам. Папа начинает торговаться. Папа был очень-очень богатый. Начинает торговаться. Все, я вам заплачу, сколько вы скажете. Нет, все, это вот у меня очень важная такая вещь. Я не могу ее продать. Но в итоге деньги сделали свое дело в данном случае. За огромную сумму этот продавец все-таки согласился продать эту ханукию. Все. Ну и ребенок был такой счастливый. Приходит домой, он еще там на него смотрел, улыбался. И все, прошло несколько дней, он спрятал. И типа забыл. И папа очень счастлив, вот. Что это глупость, ну, понятно, да, в кавычках, конечно, с точки зрения папы, что у него с головы вышло, и все возвращается как бы в обычную колею. Но несколько дней до праздника Хануки ребенок достает эту ханукию, и начинает ее там вытирать с нее пыль, начинает, ну, может, видно, что она такая очень старая и, ну, в таком не очень приглядном виде. И он пытается как-то ее очистить, насколько возможно. И она у него действительно в руках просто рассыпается. А продавец забыла сказать, что продавец сам предупредил, говорит, что эта вещь очень старинная, это вы понимаете, и я не ручаюсь за ее качество, то есть, возможно, она у вас сразу вообще упадет, вы даже домой не успеете довезти. Я за качество не отвечаю. И ей, да, все хорошо, не переживай. И все, и она у него действительно падает и просто рассыпается. Да, разбирается на мелкие кусочки. И все, у ребенка истерика, он говорит, папа, папа бежит в комнату, смотрит, да, говорит, да не переживай, сынок, я постараюсь ее починить. Ну, и он что-то пытается там сделать, наладить. И он увидел, что там в месте, где шамашка, что-то там немножко странное. В общем, он пытается, казалось, это можно было там открутить. Было несколько частей скреплены вместе. Он открывает, видит там записочка. Такая длинная, да, вот в форме свитка, засунута вот туда, вот прямо вглубь. Такой был ствол, да, и вот туда засунута эта записочка. И папа читает эту записочку. Прочитал. И падает в обморок, просто без сознания. У ребенка шок. Он говорит, мама, папа умер. Он никогда, да, не сталкивался с такой ситуацией. Ну, выглядело во все, как будто недавно действительно папа умер. Они срочно звонят скорую, его везут в больницу, приводят в чувство. И, да, вся семья собралась. Он дает жене почитать эту записку. Как вы догадываете, что там было написано? Потрясающе. На самом деле это... Я просто как бы слушала эту историю, она меня очень впечатлила. Кстати, это имени Рава Снира Булета, что у вас своя интересная история, если успею, расскажу. Значит, там было написано, я делаю эту хануккию в концлагере, там, в Ошвице, не помню, где точно, в Освенциме, ну, я точно не помню, но, то есть, это идея, он пишет, что я сделаю ее своими руками, я ее делаю, я не уверен, что успею закончить, и у меня огромная просьба, если я все-таки успею сделать, и кто-то ее найдет. Я остался без детей. То есть он считал, что человек, что у него все дети погибли. И тот, кто найдет эту ханукию, я очень-очень прошу, чтобы зажигали за возвышение моей души. Это будет мне как кадиш. То есть у меня не осталось никаких потомков. И когда кто-то будет зажигать эту ханукию, это будет за возвышение моей души. И подпись, как вы догадываетесь, чья это была подпись. Это был папа этого человека, то есть дедушка этого мальчика, да, которого бормится. И, конечно, после такого они уже не могли остаться на том же самом уровне, да, вся семья вернулась к Шуве. Конечно, меня эта история очень потрясла. Вот для себя, какой я сделала один из выводов, да, можно очень много отсюда научиться, что Всевышний все равно у нас приведет к тому, что к своей цели. Но это наш выбор, или мы идем окольными путями, и как мы идем, или мы идем легко, и эта дорога приятная, да, как одна из моих самых любимых фраз от наших мудрецов, тот, кто пришел чиститься, ему помогают, а тот, кто хочет упасть, ему не мешают. И в любом случае мы очистимся с Божьей помощью, но это наш выбор, как мы будем очищаться, или это будет легко, опять же, приятно и радостно, и мы по дороге будем, тоже вот, одна из моих любимых фраз, которая очень актуальна именно Хануку, что надо стараться быть как фонарь. Где воткнули, там и свети. То есть, что каждый еврей, в каком бы он ни оказался месте, должны стараться подумать, какую пользу максимально я могу принести здесь. Что самое лучшее сейчас в этой ситуации? Что я могу сделать для того, чтобы вот, выполнить свою миссию здесь и сейчас? Что от меня хочет Всевышний в итоге? Да? И каждый из нас в любом случае сделает свою миссию. Ну, вот, это наш выбор. Как мы будем делать? Или легко и приятно, или, да, или мы идем, или нас несут. Я очень хочу поделиться некоторыми сложными моментами в моей жизни, которые с Божьей помощью я прошла. Была ситуация 7 лет назад, когда очень сильно болела моя свекровь. И муж должен был ехать с ней за границу ее лечить, потому что в Одессе не было таких клиник специализированных, которые занимались ее болезнью. И я тогда была беременна. У меня была середина срока. И мы были очень довольны этой беременностью, потому что как раз у нас в Рухашеме здесь девочки и мальчик. И я знала по УЗИ, что это тоже мальчик. И все, мы предвкушали, что как бы классно, здорово, где девочки, два мальчика. Да. Так было... Очень-очень была счастлива, да, что вот именно мальчики, как раз такая хорошая разница вот между всеми детками. И тут как-то мне очень сильно заболел живот. мы едем в роддом, и это было уже поздно вечером, и УЗИ не работало. Не знаю, как в Израиле, но в Одессе УЗИ после определенного времени не работает. И мне задают какие-то вопросы про течение беременности, а я как-то предыдущие три беременности и роды было все так хорошо, слава богу, гладко, вообще идеально, практически, ну, вообще. Я, честно говоря, вообще как-то не обращала внимания, ну, идет какие дела, прям что все хорошо, да, вот. Я когда училась в Израиле, еще до свадьбы, у нас там научил Раф такую сказал вещь, которая вот я старалась сделать ее своим девизом по жизни. Что каждый еврей должен быть как младенец в коляске. Я реально старалась это чувствовать. Действительно, как наша имя так помогала. После тшувы, потом постараюсь успеть очень про начало моей тшувы, но действительно после тшувы, которая стала основным светом моей жизни, после вот того, что я вышла на дорогу Торы, действительно я себя вот старалась так ощущать, и у меня это все получалось. Вот ребеночек, младенец в коляске. И я смотрю по лицам врачей, что что-то они чем-то очень недовольны. И все, меня оставили уже в роддоме. А муж, он как-то так тоже начал очень, конечно, переживать. И говорит, давай поедем в какую-то платную клинику, там за любые деньги, там есть УЗИ. Я как-то начала уже, наверное, смутно догадываться, что одна ночь уже ничего не изменит. И утром сделали УЗИ, и действительно оказалось, к сожалению, что поставили диагноз, что это замершая беременность, все. И далее мне дали таблетку, чтобы как бы вызвать естественные роды, да, чтобы не пришлось делать оперативное вмешательство. И меня положили в палату с одной цыганкой. Ей было 19 лет, и у нее уже был такой четвертый случай. И она так выглядела при этом очень вульгарно. Знаете, в роддоме как-то, ну, это такое место, что как-то там, понятно, по-другому женщина выглядит, не так, как на улице, да. А, вот она выглядела, как будто она сейчас собралась идти на какой-то променад и цеплять мальчиков, извините, да, и тут, и вот как-то вот у меня еще тогда в голову пришла мысль, ну как она не понимает, что ну, это не просто так, ну как можно так выглядеть некрасиво, да, мужчины, врачи, и вот и она рассказала, что у нее уже такой четвертый случай, ну как-то, и к ней пришла вот ее поддерживать, в кавычках, почему в кавычках, сейчас объясню, поддерживать ее тетя, и... Это очень неприятный процесс, я не буду его описывать, действие этой таблетки, понимаете, обычно, когда какие-то все мамы, я думаю, меня поймут, да, и наверное, все женщины, которые были в такой ситуации тоже, что когда у тебя сложности немножко во время беременности или там во время родов, ты понимаешь, что есть цель, вот это будет ребенок, да, и ты не просто так терпишь какие-то неудобства, а тут, я думаю, меня понимаете, это было ужасно неприятно все, и но самое, что было неприятное, намного больнее, много более тяжело мне было выдержать, это вот эту вот соседку-цыганку, ее тетю, они начинали, они видели, да, что я в шапочке, какие-то вопросы задавать, что, как, и вот эти вопросы, и вообще вот эта вот вся ситуация, и мне было очень неприятно. И тут говорит медсестра, ой, освободилась палата, кто-то туда хочет, и говорю, да, я хочу, я бегом, значит, бегу в эту палату, и говорю, Ашем, огромное тебе спасибо, что вот ты мне сейчас дал отдельную палату, потому что, да, тебе плохо и физически, и морально, ну, совершенно, ну, в всяком случае, я такой человек, что я люблю такие ситуации быть одна с Ашемом, да, как-то так проще. И, ну, то есть, наоборот, я очень не люблю, там, да, вот кто-то любит, чтобы там была рядом мама или муж, нет, вот мне нужна тишина, покой, чтобы я это прошла одна, наедине с Всевышним, все. И я как раз вот помню такой комментарий, который как, именно на ту ситуацию очень подошел, что когда недавно у нас была глава, да, когда Йосефа продали в рабство, и упоминается, что обычно эти караван, да, вот этот караван, который, там, где он ехал, с которым он ехал, обычно они везли нефть, такие плохо пахнущие разные вещества, а тут они в этот раз везли что-то, то, что очень приятно пахло, да, какие-то очень ароматные масла, бисаним, да, что-то, что имеет очень хороший запах. И все задают вопрос, какая разница, его везут в рабство, его везут на страдания, на ужас, вообще неизвестно, ли он выживет, вообще везут, ну, в сплошную тьму. Какая разница, что они везли эти приятные, приятно пахнущие вещества. И вот мой любимый комментарий, что каждый раз, я точно не помню, подчеркивается, что мы должны научиться обращать внимание на любую зацепочку просвет, даже во тьме. И вот я помню, что тогда вот в этой тяжелой ситуации я это увидела, вот как улыбку Ашема. Ашем, спасибо огромное, ты видел, как мне тяжело. И вот ты мне дал отдельную комнату. И за меня молилась тогда вся община, чтобы все было хорошо. И действительно, слава Богу, уже там через час-полтора уже ну, эта таблетка хорошо подействовала, мне все сделали, все медицинские процедуры, которые делают в таких случаях. И вот я так почувствовала тоже тогда силу молитвы. И огромную силу мне также передали мои подруги с Израиля. Я перед этим с ними не общалась несколько лет. То есть они уехали из Одессы уже там несколько лет. И тут они мне прислали сообщение, зевахаем за тебя, молимся, все будет хорошо. И вы не представляете, как это было душевно. То есть это первый раз они вышли на связь эти годы, вот именно в такой трудный момент меня поддержать, сказать, что они за меня молятся. Я это чувствовала на расстоянии, да, за сколько тысяч километров я чувствовала, как не со мной. И вот я чувствовала силу этой молитвы. И все, и Барух Ашем, все сделали врачи на лучшем образом. Та бедная девушка, цыганка, она, к сожалению, было все намного сложнее. У нее действие этой таблетки было совсем другим, и у нее весь этот очень неприятный болезненный процесс затянулся прямо до позднего вечера. Это было очень жутко, было очень жалко ее. Но вот я первый раз вот прямо на себе почувствовала огромную силу молитвы коллективной. И, кстати, совсем недавно, вот незадолго до Хануки, тоже у одного из моих детей были проблемы со здоровьем. Очень-очень сильно там заболел живот, и вся община разделила Таилим, книгу Таилим, очень быстро, вот все 150 псалмов, и думали, что придется делать операцию. И опять же чудо, вот это вот просто реально, сегодня как раз я слышала, что в седьмую свечу очень хорошо благодарить Ашема за явные чудеса. И вот это реально было чудо. То есть у меня была очень сильная боль у ребенка, больше чем 12 часов, и как раз в момент, когда они попали в больницу к врачу, я тогда находилась в другом месте, к сожалению, в другой стране, как раз ей стало легче. То есть вот именно в это время закончили за нее читать псалмы, и вот реально ей стало легче почти сразу, и не понадобилось сделать операцию. То есть это, ну, это реально было чудо, я ничем не могу это объяснить. То есть никаких лекарств она не принимала. Вот просто вдруг ей стало, почти прошло, и врач сказал, ну все, если не болит, значит ничего не надо оперировать. Ну, то есть это... В моих глазах это было просто потрясающе. Потом я вернусь назад в ту ситуацию, когда я в роддоме. Я тогда с тобой взяла в роддом книгу «Сад благодарности» Раваруша. И все, и после того, что уже эта медицинская процедура закончилась, я уже лежу в палате, читаю книгу, уже спокойная. Ну, хотя бы я жива, здорова. Это, я понимала, что это уже огромный повод для благодарности, потому что мне потом сказали, что... Вот ребенок умер еще пару недель назад, я это не чувствовала, не знала, и сказали, что могло быть либо очень плохие последствия для здоровья, а про Хашем ничего этого не было. И вот мне попалась книга, в книге «Сад благодарности» попалась такая фраза, которая меня просто до слез вообще тоже стараюсь сделать эту фразу своим девизом. Не рассказывай Всевышнему о своих бедах, а лучше расскажи своим бедам, что у тебя есть Творец. Еще раз. Не рассказывай Творцу о своих бедах, а расскажи своим бедам, что у тебя есть Творец. И вот эта фраза, она мне тогда так помогла. Просто она меня вот прям воскресила. Я поняла, что действительно вот, что надо больше благодарить. Что я недостаточно, наверное, благодарила, потому что у меня трое чудесных деток, что так хорошо прошли предыдущие беременности, и роды, и все было хорошо. И тут я научилась больше ценить вообще все, что есть. И это сделало меня намного более счастливой. Потому что я думала, ну, это вообще нормально. Я же младенец в коляске, да, все, Всевышний все сделает. Но надо не просто полагаться и уповать, да, нужно благодарить. И вот я тогда, да, получила такой прекрасный урок по благодарности. И потом через несколько дней тоже продолжение к этой ситуации. Конечно, это был все-таки стресс, естественно. Я слушаю урок Рабанит Нойштадт. Это дочка очень Рава, Рава Израиль Таубер, я знаю, что она в Израиле тоже очень популярна, и у нее вообще тысячи уроков. Но вот Ашем сделал так, что мне попался один из уроков, там, где она говорит такие слова, что если уже женщина вообще согласилась, да, вот, впустить в себя душу, то есть она забеременела, она хочет, да, она рада, потому что она станет очередной раз мамой. И даже если вот плод в маме, да, был даже несколько дней, уже эта душа будет ее защитницей на небесном суде. Вы представляете, вот эти слова, это было просто для меня. Это было мне такое лекарство потрясающее, что да, вот наш обычный взгляд, ой, просто вот такие страдания, зря, и вообще, и зачем. Вот, ну, понятно, да, то есть вроде бы кажется, что это бессмысленно. И вот эти слова, они меня просто вот исцелили, да. Очередной раз я как бы поняла, насколько я... То есть она приводила источники, я не помню, к сожалению, откуда, какими, откуда она это процитировала, но что даже то, что нам кажется сплошной тьмой и таким тяжелым, вроде бы бессмысленным, на самом деле у этого есть очень-очень важная причина. И вот этот ребенок даже, который вот не родившийся, который во мне был да, там, около 20 недель, он будет моим защитником. Это потрясающая вещь, это очень усилило мою веру и очень вообще меня укрепило. И потом вот этот тяжелый период, когда муж должен был уехать за границу по поводу лечения мамы, это было очень непросто. У меня тогда младшему ребенку было 2 года. И мне нужно было поддерживать и детей, поддерживать мужа, потому что ему тоже было очень тяжело. Но в результате мы с детьми очень сплотились. Я старалась им уделять намного больше внимания, чем раньше. Я понимала, что я должна сейчас быть им за маму и за папу. И также у меня много учениц разного возраста, и женщины, и девочки в школе. И я вот заметила, что чем больше я стараюсь дать им, да, тепла души, тем больше я это получаю взамен. И вот в результате этого тяжелого периода, который длится несколько месяцев, я стала намного сильнее. У нас с деткой мне усилилась такая связь, да, я больше с ними играла и развлекала, и вот в итоге этот период мы научились все друг друга намного больше ценить. То есть это период тьмы, который в результате привел к большому свету, то есть семья вышла на качественно другой уровень. На самом деле, да, пришлось прийти через тяжелые вещи, но я увидела вот руку Всевышнего, как он со мной. И мне очень помогали уроки. Вот я помню, уважаемая рабоница Пора Харитан, тоже был урок на тему учения свет. И вот я очень хочу пожелать всем нашим уважаемым слушательницам учиться, побольше учиться. Я не имею, когда говорю учиться, не имею в виду прям, только законы. Да? Например, мне очень интересна тема еврейского мировоззрения. Мне очень интересно, как Тора смотрит на разные стороны жизни. И вот меня это очень подпитывает. Если у кого-то нет особое желание учиться, надо про это просить. Надо просить. Это, знаете, вот я просто реально это чувствую. Вот как мобильный, да, может, немножко грубоватое сравнение. Мобильный включается на подзарядку, да, так и еврейская душа. Чем больше мы учимся, даже или послушать истории про великих людей, или кто как тоже справился с какими-то сложностями. Есть Тора, это не имеется в виду только что-то такое очень узкое. Тора, она вообще громадная. И вот найти свою часть в этом, это на самом деле, если мы... будем тянуться, да, к истине, тянуться к тому, чтобы узнать на самом деле, что от меня Ашем хочет в данный момент, все, мы никогда не будем во тьме, да, я не помню, какой это псалом, есть же фраза псалма, что даже если я буду идти долиной смерти, ты тоже там со мной, то есть даже какие-то самые-самые, не дай бог, тяжелые испытания никому, конечно, мы не желаем ничего, никаких тяжелых испытаний, но если они уже приходят, понимаешь, что это тоже у этого есть цель, это не просто так, в любом случае, каждая ситуация, мы из нее можем выучить что-то хорошее. Вот прямо сейчас, у нас вчера была ситуация, вот свеженькая, уже стараюсь вложиться, почти буквально 2 минуты. Я пригласила гостей, и тут у нас за буквально несколько минут до шаббата у нас гаснет свет. То есть, потому что тут электроотопление, и оказалось, много электроприборов включены одновременно, все, квартира вся во тьме. Я понимаю, что сейчас будет уже холодно, потому что тут много холоднее, чем в Израиле, и я думаю, боже мой, что делать? Кошмар, бежать отменять гостей. Кошмар, не хочется, я так много наготовила, мне уже жалко свой труд. И вообще, что делать? Да, сейчас я закончу, и, пожалуйста, отвечу, Катенька, на ваш вопрос. И я думаю, боже, ну что делать? Ну ладно, все, с Божьей помощью. Вот есть ханукальные свечи, есть шабатные свечи, все. Это не полная тьма. И вот в итоге, на самом деле, да, все прошло так хорошо и замечательно. Я поняла, что самое главное – это желание. Да, желание – выполнить волю Ашема, да, гостеприимство – это очень большая мицва. И в любой ситуации искать возможность, как ее выполнить максимально лучшим образом. И в итоге так прошло все тепло, и это было очень красиво, как раз, да, вот ханукальные свечи, шабатные свечи, у нас еще там 4 хануки стоят, это было очень-очень красиво. И вот это для меня тоже был очередной урок, что как в любой даже вот тьме, да, в буквальном смысле, главное – это желание. Желание – увидеть, что у этого тоже есть какая-то цель. Я не знаю, почему у меня при шабатом так получилось, что все оказалось во тьме, но я для себя сформулировала так это испытание, что надо в любой ситуации искать, как даже ее использовать наилучшим образом, даже эту ситуацию. то в любом случае найти свет, да, в конце туннеля. То есть, если мы по-настоящему показываем Ашему, что мы хотим выполнить его волю лучшим образом, он обязательно дает такую возможность. В итоге так все хорошо прошло, и душевно, и вообще все забыли, да, что света нет. Все, все прошло наилучшим образом. Вот. И почему хотелось бы еще рассказать, но да, я обещала постараться уложиться в наш регламент. Я очень хочу пожелать нашим. Да, да, я хотела сначала ответить на вопрос.
Да, Екатерина задала вопрос. Галит, вы можете включить, пожалуйста, ей микрофон. Екатерина из Москвы. Галит? Екатерина, здравствуйте. Да. Включите себе микрофон.
Екатерина, вы можете, да, включить микрофон, и мы вас слышим. Екатерина? Наверное, это случайность. Пока не... Да, Екатерина отключилась.
Очень хочу посвятить, вот, пожелать, да, наш урок, пожелать, да, в итоге, чтобы мы старались в любой ситуации увидеть руку Ашема, чтобы мы верили, вот, укрепляли веру, если мы чувствуем, что она у нас еще немножко такая слабенькая, стараться ее укреплять. Молиться про это: Ашем, пожалуйста, дай мне сильную веру. Рабин Нахман из Бреслава, да, у нас случай, что про это действительно надо молиться. Есть даже молитва перед молитвой, которую написал Раби Элимелех из Лижинска, кажется. То есть мы молимся, чтобы молитва была приятная и угодная Всевышнему. Так же самое, нужно молиться про веру. Ашем, пожалуйста, дай мне вот сильную, чистую веру в твое личное управление, что все, что со мной происходит, даже самые неприятные вещи, у этого есть смысл. Это для, ну, для исправления моей души. И вот я для себя тоже сформулировала, да, как бы вот такую аксиому, что чем больше мы стараемся принести пользу в мир, чем больше мы делаем добра, мы, вот каждое доброе дело, каждая мецва, это мы как бы отшлифовываем, полируем очередную грань нашей души, да, вот наши мудрецы часто сравнивают нашу душу еврейскую с таким драгоценным камнем, с бриллиантом, с алмазом, который как бы, на котором слой пыли, да, пыль это в результате нашего неправильного, как мы выросли, не в заповедях, да, так скажем. И вот каждое доброе дело, каждая заповедь, она очищает, она заставляет ярче сверкать еще одну часть души, еще одну. И вот дай Бог нам всем это чувствовать каждый день все больше, 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 чтобы этот свет Хануки, он нас освещал весь год, чтобы мы это тепло, эту радость, этот свет смогли нести по жизни круглый год, не только эти 8 дней. Wow. Для меня вообще приятно, что вы меня пригласили, это так приятно, и дай Бог, чтобы у нас была возможность всегда делиться друг с другом приятными событиями, но если, не дай Бог, эти события не очень приятные, чтобы мы из них делали правильные выводы, правильные уроки, и тоже этим делились и помогали друг другу.
Уфа, огромное спасибо, просто замечательно, нет слов, что вы поделились с нами такими личными историями, и то, что вы вначале тоже совершенно невероятная история, которую вы рассказали, прямо до мурашек. Огромное вам спасибо, и пусть тебе будет светло и хорошо, и будьте счастливы. Удачи вам. Аминь. И рады. Всегда, как вы сказали, чтобы свет Хануки пронести на весь год.
Спасибо вам огромное.
Спасибо большое. Тут есть один вопрос, я не знаю, мы можем его задать?
Да, да, конечно.
Как понять, что Ашем для меня дал мне особую миссию?
Хороший вопрос. Я помню, я спрашивала Рава Грилиуса, да, как понять вообще свою миссию в этом мире. Для этого есть раввины, да, мы не пророки, не экстрасенсы, да, для этого есть такое понятие дата Тора. То есть мы спрашиваем, он говорит, в каждой ситуации, то, что вот я упомянула на уроке, в каждой ситуации думает, что от меня хочет Ашем. Вот, и он нас ведет. И вот эта фраза, если мы хотим очиститься, нам помогает. То есть если я хочу жить правильно, так, как хочет Ашем, он мне будет подсказывать, он будет направлять, будет посылать таких людей. Как бы уже складываются так ситуации вокруг вас, что вы поймете, что он от вас хочет. Потому, да, это как пересдача на волне же. То есть если какая-то сложная ситуация повторяется регулярно, это знак, да, что именно там надо покопаться, да, собака порылась, да? То есть нужно, нужно понять, чего именно Ашем меня ставит именно в эту ситуацию. Значит, я что-то делаю не так, да, как в школе, в университете. Ну, какой-то экзамен сдали, все, больше нам к нему возвращаться не надо. А если нас Ашем ставит опять в подобную ситуацию много раз, значит, что-то я делаю не так. Значит, нужно изменить подход, взгляд, посоветоваться. Опять же, посоветоваться. Нужно иметь обязательно духовного наставника. Обязательно, обязательно. Наш Рабакшт, да, мудрец Торы, можно сказать, конечно, и он до последнего, он постоянно советовался с Равом Яшем, пока он был жив, да, все время с ним советовался. Сейчас тоже наверняка он с ним посоветуется, потому что наша община такая уникальная, особая, и, конечно, появляются ситуации, которые вот даже он не брал на себя ответственность, как правильно поступить. То есть нужно советоваться, не считая себя, ну, я уже такая умная, я все знаю и справлюсь сама. Нет, нет. Надо спрашивать.
Спасибо. Большое спасибо. Вау. Огромное спасибо. Всего доброго вам. Хорошей недели, хорошего месяца. И ханок, и свет ханок, конечно.
Амин, амин. Вам тоже. Дай Бог, чтобы эта программа действительно настолько света приносит. Я сама каждый день с удовольствием слушала, получала огромное удовольствие. Огромное. Дай Бог, чтобы нам Всевышний помогал реализовывать как можно больше таких чудесных проектов, два возможности разные, материальные, духовные, и чтобы мы могли вот действительно принести максимум света в этот мир.